Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Оглушены выводы парламентской комиссии о причинах аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, повысится ли безопасность энергетических объектов. Президент Медведев сделал выводы из инцидентов с участием милиционеров, как реформировать Министерство внутренних дел. Тренеры назвали состав Олимпийской сборной России по хоккею. Каковы шансы этой команды на золотые медали? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 25 декабря. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня Совет Федерации утвердил итоговый доклад парламентской комиссии по расследованию аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Ранее этот документ был одобрен Государственной Думой. В докладе, в частности, сказано, что катастрофа на станции стала следствием комплекса причин технического, организационного и правового характера. Теперь документ направят президенту, правительству и Генеральную прокуратуру страны. В результате трагедии на Саяно-Шушенской ГЭС в августе этого года погибли 75 человек, и кто-то должен нести за это ответственность. Выяснилось, что в итоговом документе, в тексте доклада, нет фамилий людей из списка, которых парламентская комиссия считала бы виновными в аварии. Почему этот перечень вызвал возмущение депутатов и затем исчез из итоговой версии документа, выясняла корреспондент «Радио Свобода» Кристина Горелик.
На последнем пленарном заседании 2009 года депутаты заслушали доклад членов комиссии по расследованию обстоятельств аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Объясняя причины аварии неудовлетворительным техническим состоянием гидроагрегата, плохой квалификацией технических работников и неправильной проектировкой помещений станции, комиссия указала в докладе и конкретные фамилии виновных – более 20 человек. Ранее был опубликован список Ростехнадзора. Там тоже значилось около 20 фамилий. Только в депутатском списке фамилии высоких чиновников, которые фигурировали в перечне Ростехнадзора, были заменены на другие. Так, у Росздравнадзора виновными значится глава Роснана Анатолий Чубайс, он возглавлял РАО ЕС России до его ликвидации в 2008 году, замминистра энергетики Вячеслав Синюгин, а также топ-менеджеры компании «Русгидро». В докладе парламентской комиссии вместо них появились фамилии руководителей организаций, которые изготовили автоматику и поставили системы автоматического управления на Саяно-Шушенскую ГЭС. Это Леонид Чернигов и Александр Ларионов. Многим депутатам не понравилось, что из списка исчезли Чубайс и Синюгин, говорит лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.
Виноваты и проектировщики, и эксплуатанты, и те, кто занимается ремонтными работами. И те, кто реформировал всю систему, энергосистему нашу. Обещали, что будет много денег на ремонт, много денег на строительство новых станций. И дешевая энергия. Этого ничего не получилось. Поэтому Чубайс должен подумать о своей ответственности.
По мнению лидера фракции КПРФ Геннадия Зюганова, нужно срочно принимать меры по техническому переоснащению большинства гидроэлектростанций в стране. И то, что они находятся в плачевном состоянии, вина не только и не столько руководителей Саяно-Шушенской ГЭС.
В таком же состоянии, как и Саяно-Шушенская станция, находится 8 из 10 станций страны. Рядом там Иркутская, там износ оборудования 77%. Братская износ 50%. Если брать весь состав гидростанции на Волге, там почти везде шлюзы в полуаварийном состоянии. Так давайте принимать меры, но мы ничего похожего не слышим. Здесь просто объясняют некоторые технические вещи, которые вообще должны находиться в области совершенно других служб, а не законодательных.
Сопредседатель комиссии по расследованию аварии Владимир Пехтин не считает, что депутаты возложили ответственность за аварию на стрелочников.
Чубайс или не Чубайс, Петров, Иванов, Сидоров, кто стоял, значит, у руководства РАО, напомню, что первым президентом был Дьяков Анатолий Федорович, значит, а вторым руководителем был Чубайс. Сегодня у нас другие руководители. Абсолютно не вижу связи с происшедшей аварией и фамилией Чубайс. Более того, хочу сказать, мое глубокое убеждение, как вы сказали, как энергетика, как специалиста, ответственность за данную аварию должен нести тот, кто непосредственно руководит этим объектом. Руководит этим непосредственно объектом директор за техническую службу состояния отвечает главный инженер, и это главные ответственные люди. И это указано в решении нашей комиссии.
Многие члены самой комиссии по расследованию аварии на Саяно-Шушенской ГЭС были удивлены. Они подписывали совсем другой вариант доклада. Говорит член парламентской комиссии Александр Бурков.
Вопрос к выступающему Владимиру Алексеевичу. Скажите, каким образом получилось так, что я как член комиссии подписываю один текст доклада, в итоге на пресс-конференции вы заявляете совершенно иное дополнение со списком виновных людей. То же самое появляется у нас на сайте Государственной Думы. Напомню, что члены комиссии не принимали такого решения обозначить перечень виновных, потому что мы не знаем ни степени их вины, и мы ее с вами не установили.
Владимир Пехтин соглашается.
Перечень, который мы, как парламентская комиссия, представляем в части причастности к аварии, перечислено более 20 фамилий. Конечно, это не весь список. И, наверное, парламентской комиссии сложно определить как вину, как степень вины, как степень ответственности каждого из тех, кого мы перечислили. И вчера, кстати говоря, это дело Следственного комитета, к которому мы обращаемся и даем поручение определить ответственность и степень вины каждого. Вчера состоялась когда дискуссия на заключительном заседании комиссии. Были предложения и высказывались мнения о том, что вообще фамилии не рассматривают по одной простой причине, что, допустим, человек, названный в наших докладах, названный в итоговом заключительном докладе, может автоматически как бы... Степень его вины не определена нами. Она может быть более-менее значительной, а начнется обсуждать в тех поселках, где они живут, в Саяногорске, еще где-то. Поэтому, понимаете, здесь сложный очень вопрос. Но никаких стрелочников нет. В нашем докладе четко указаны лица, на наш взгляд, виновные и ответственные за то, что произошло.
В итоге из последнего варианта доклада, утвержденного Советом Федерации, фамилии, вызвавшие такое неудовольствие многих депутатов, исчезли совсем. А на вопросы об ответственности тех или иных лиц, опубликованных в докладе, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию аварии Владимир Пехтин теперь всем отвечает, что их виновность будет определять Следственный комитет при прокуратуре России.
Над материалом работала корреспондент «Радио Свобода» Кристина Горелик.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Состояние российского общества во время штурма Грозного 15 лет спустя вспоминаем с бывшими спикерами российского парламента Иваном Рыбкиным и Русланом Хасбулатовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Повтор в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы 25 декабря. Экспертное сообщество в России обсуждает подписанный президентом страны Дмитрием Медведевым указ о мерах по усовершенствованию деятельности органов внутренних дел Российской Федерации. Этот указ уже поспешили назвать реформы, которые ожидали после громких дел и выступлений сотрудников правоохранительных органов. Однако далеко не все эксперты смотрят на перспективы реформы Министерства внутренних дел с оптимизмом. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Елена Полякова.
Согласно указу Дмитрия Медведева о мерах по совершенствованию деятельности органов внутренних дел Российской Федерации, до 1 января 2012 года милиционеров в России станет на 20% меньше. То есть сокращение коснется 280 тысяч сотрудников МВД. Указ, в котором многие увидели долгожданную реформу МВД, вызвал противоречивые отклики. Все сходятся в одном. Система органов внутренних дел в России требует безотлагательной реформы. А вот в понимании, как должна проходить эта реформа, какими методами проводиться, что нужно сделать, чтобы взаимоотношения милиции и общества были нормальными, мнения экспертов расходятся. Обозреватель «Новой газеты» Леонид Никитинский считает, что реформировать МВД отдельно от всей правоохранительной системы невозможно.
Направление-то правильное, но оно недостаточно, конечно, на мой взгляд. Может быть, эти меры, которые предложил Медведев, они помогли бы там лет 8 назад, но, к сожалению, болезнь зашла слишком далеко, и система, на мой взгляд, коррумпирована насквозь. И в этой ситуации мне представляется, что есть только одна точка, в которой можно было бы попытаться что-то исправить радикально, это точка суд, потому что на самом деле судьи удовлетворяют просьбы следствия о предварительном решении свободы взять и под стражу в 90% случаев. То есть 9 из 10 практически это автомат. И вот тут практика должна измениться. Вот это надо делать. Реформа Уголовные лица, они имеют смысл только если исправить суд, да, но для того, чтобы исправить суд, исполнительная власть и на федеральном уровне, и на региональном уровне, она должна лишиться своего инструмента, потому что власть сегодня использует милицию, в том числе для решения каких-то собственных вопросов.
Бывший глава российского представительства Интерпола, генерал-майор милиции в отставке Владимир Овчинский, считает действия главы государства правильными. Овчинский увидел в указе президента мягкую реформу органов внутренних дел и считает, что власти не стоит принимать резких и поспешных решений.
В условиях кризиса нельзя делать резких телодвижений и ломать систему МВД как систему. Поэтому я считаю, что то, что сейчас предлагается, оптимизация, сокращение чисел, ну не резко, а там же до 2012 года, насколько мне понятно, конечно, что-то можно подсократить. За счет этого увеличить ресурсы, материальное обеспечение увеличить. Потому что нормальное положение, когда, допустим, судья сейчас получает примерно в 10 раз больше оклад, чем работник милиции оперативный. Оперативник ловит бандитов, рискует жизнью, но получает в 10 раз меньше, чем судья, который потом судит. И там в 4-5 раз меньше, чем прокурор. У нас сейчас ненормальная ситуация в МВД, когда человек работает всю жизнь в МВД, проработал 20-25 лет, а потом считает за благо уйти в прокуратуру, чтобы там ему подняли оклад, у него была повыше пенсия. Ну, конечно, оклад это не главное. Но нельзя же всех считать работников милиции, что они все берут взятки, что они все занимаются какими-то поборами. Конечно, какая-то группа совершает эти все нарушения коррупционные, но основная масса ребят работает.
Писатель Эдуард Лимонов считает, что реформы милиции необходимы, но не уверен, что сокращение численности сотрудников – тот самый путь, который может реально улучшить отношения стражи порядка и общества.
Я пока только слышал разговоры о реформе, а самой реформы я не вижу. Милиционеры работают в довольно поганых условиях, я это сам видел, и у них и так не хватает персонала для работы. Дело с милицией глобальное, нужно не то, что ее реформировать, а, во-первых, четко определить ее функции, что она должна делать, например.
Эдуарда Лимонова милиция, а точнее одно из ее подразделений ОМОН, неоднократно задерживал во время марша несогласных.
Милиция здесь только выполняет волю власти, она выполняет волю тех людей, которые заставляют ее вот так вот работать. А в основном это все исходит, по-видимому, из администрации, президента, из федеральных властей в любом случае.
Один из тех, чье выступление в интернете отчасти спровоцировало указ президента, Алексей Дымовский. Та часть видеообращения майора милиции из Новороссийска, что касалось условий работы сотрудников МВД, не получила особого развития в указе президента. Дымовский, как и многие его коллеги, считают, что сокращать нужно не рядовых милиционеров, а аппарат МВД.
Сейчас, например, в центральном округе города Новороссийска недобор около 20 человек. То есть существует вакантных 20 должностей. Эти должности сейчас сократят, а нагрузка останется та же. То есть если за счет этих 20 должностей начнут доплачивать, вся та же палочная система будет присутствовать, все так же социальные условия плохие, тоже отношение к начальству, то эта реформа ни к чему не приведет к хорошему. Пускай лучше они сократят аппарат. Они сокращают оперов, должности участковых, ППСников, именно тех людей, которые нужны народу, которые действительно могут работать и хотят. Пускай они лучше сократят аппарат МВД, который раздули до невозможности, когда силовиков, штаб, отдел кадров, пускай их сократят, они сидят, ничего не делают, играют своими днями в компьютеры. А как пахали мужики на земле, так и не будут пахать.
Одна из основных претензий экспертов-аналитиков к указу президента Медведева заключается в том, что реформу МВД будут проводить нынешние руководители ведомства. Однако Владимир Овчинский не видит в этом никаких противоречий.
А кому доверять? Ведь кто, кроме профессионала, может решить? Вот много претензий у всех к нынешнему руководству МВД. У меня тоже много претензий. Вы знаете, что я один из критиков руководства МВД. За политику по статистике преступности и по всему. Но главная заслуга нынешнего руководства МВД заключается в том, что они не допустили бунтов и дестабилизации в стране. Это главное, что они добились.
Одно из заметных новшеств указа президента – ликвидация двух департаментов МВД. Правда, в самом ведомстве пока не называют, какие именно его подразделения будут расформированы. До трех будет ограничено количество заместителей начальников милицейских отделений районного уровня. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы 25 декабря в прямом эфире «Радио Свобода». Ровно 20 лет назад в городе Тырговиште были после короткого суда расстреляны румынский коммунистический руководитель Николай Чаушеску и его жена Елена Чаушеску. Свержение румынского коммунистического режима стало последней в череде народных революций в странах бывшего Восточного блока. Однако трагические события того времени для Румынии наблюдателей сейчас оценивают неоднозначно. Чаушеску и его ближайшие сотрудники бежали из объятого народным протестом Бухареста 22 декабря 1989 года около полудня на вертолете. Об обстоятельствах казни Чаушеску я беседовал с обозревателем «Радио Свобода» Владимиром Ведрашко. 20 лет назад он работал в румынской столице. Владимир, вы были тогда в Бухаресте. Вы видели вертолет, на котором Николай Чаушеску и его супруга улетали из своей столицы?
Вертолет Чаушеску довольно тяжеловесная машина. Пролетел над моим домом примерно в половине первого, так уж пролегал его маршрут к его резиденции. Он пролетел над резиденцией, потом, как стало ясно, он приземлился у озера Снагов под Бухарестом для того, чтобы из вертолета вышла часть Комарили Чаушеску, и дальше он уже полетел в сторону Тырговиште, где по настоянию пилота сел в чистом поле якобы для того, чтобы дозаправиться. Но оттуда уже путем голосования на дороге он нашел машину вместе со своей женой, и водитель этого автомобиля уже доставил их в военный гарнизон города Тырговиште. Это в 80 километрах от Бухареста.
Формального ареста Чаушеску не было?
Формального ареста не было. Он был тайным образом доставлен в гарнизон Тырговиште, где за время своего содержания в течение двух суток до суда и до казни он так и не знал, что он арестован, он так и не знал, что он пленник. Те стесненные условия, в которых он находился вместе с женой, а ночевать приходилось и в бронетранспортере, объяснялись ему тем, что мы хотим защитить вас, дорогой наш руководитель, от возможного нападения ваших врагов. Поэтому они с женой Еленой Чаушеску довольно стойко принимали все тяготы и лишения, и только уже в конце самого процесса, когда им связали руки, они поняли, что их ждет.
Кто судил так скоро и по-революционному коммунистического диктатора, его супругу?
Процесс над Николаем Чаушеску был организован несколькими людьми. Тогдашний заместитель министра обороны Виктор Стенкулеску и Джелу Вайкан Вайкулеску образовали такой своего рода сговор, в результате которого они провели всю операцию по суду и казни диктатора. Вообще, вокруг всего этого суда там было несколько человек из окружения Ильеску, которые знали, чем закончится суд. Это были судьи из имеющихся в Румынии судей военных, это были военные прокуроры, это были адвокаты из тех, которые были в Румынии. И вот весь этот процесс, видно, как они неумело пытаются защитить своих подзащитных, в то же время все время скатываясь в обвинения. Решение о казни по имеющимся на сегодняшний день данным принимались господами Стенкулеску после того, как его начальник, министр обороны, то ли застрелился, то ли был застрелен, до сих пор с этим разбираются, и Джелу Вайканом Вайкулеску, тем знаменитым бородачом седым, который мелькает на кадрах революции. Вот этими двумя людьми. Но есть еще один важный человек, который мелькает в кадрах во время процесса. Этого человека зовут Вирджил Магуряну. Он стал при Ильеску первым главой румынских спецслужб, при том, что он служил и до этого.
И вот Елена и Николай Чаушеску выслушивают суровый приговор суда. И что, выходят расстрельный взвод, и там молоденькие 20-летние ребята бывшего полубога румынского стреляют залпом из винтовок?
Этот момент один из самых интересных и нелепых. То, с какой скоростью судили его, заседали, примерно около двух часов, и то, как их вывели, Елену и Николая, во двор со связанными руками, это все предполагает, что, наверное, кто-то этим руководил. Но когда вывели двух диктаторов во двор, у капитана расстрельного взвода, у офицера, у него сдали нервы. И он выстрелил первым, и после этого все солдаты начали стрелять без команды. Они выпустили несколько сот патронов, и вот уже потом успел добежать до двора, выйти из зала судебных заседаний вот тот военный оператор, который и запечатлел трупы, известные кинокадры. Стрельба началась до того, как оператор включил камеру.
Где похоронена чета Чаушеску?
Чета Чаушеску похоронена в Бухаресте на кладбище Генча, военном кладбище. Я там был вскоре после того, как их захоронили, без крестов, без всего, но я уже тогда видел людей, которые приносили цветы на могилы. То есть люди знали, где они похоронены. Вообще история с похоронами тоже очень интересна. Их тайно хоронили. Эти же люди, которые их расстреливали. Вопрос возникал, почему их не сожгли, почему их хоронили тайно. Дело в том, что если бы сожгли, не смогли бы генетической экспертизой доказать, что это именно они. Почему тайно хоронили? Потому что боялись, что на них нападут уже на кладбище и отобьют их тела.
И вот получается, что Николай Чаушеску, один из самых жестоких коммунистических тиранов, вошел в историю еще как мученик. Я не ошибусь, если предположу, что старые коммунисты до сих пор собираются у него на могиле.
Просто те люди, которые считают, что они должны искупить эту жертву, которая была недостойной.
Тех высоких целей, которые ставил перед собой народное движение.
И так и говорят, что демократия на такой крови не строится, на крови двух стариков. И, в общем, дискуссии о нравственной стороне этого процесса, они продолжаются, точки не расставлены, румыны не знают, как правильно оценить это событие. Я только вернулся из Румынии, и я видел, с какой страстью румыны обсуждают свою недавнюю историю. Молодое поколение, может быть, и забывает, но 20 лет назад те молодые, которые тогда восставали, им было по 20 лет, сегодня им по 40, они очень горячо обсуждают то, что происходило тогда.
Чаушеску были обладателями немалого имущества, и они были во главе некоторой семьи, были же дети, внуки. Как с имуществом, как с детьми, с наследниками?
Значит, последнее из богатств семьи Чаушеску – это коллекция картин, она недавно возвращена Валентину Чаушеску, единственному из оставшихся детей. Зоя и Нику, наиболее одиозные детишки, они умерли. Один от цирроза печени, другая от алкоголизма. Наличие каких-либо счетов в банках не обнаружено, не доказано. Каких-то богатств особых за Чаушеску не числилось. В всяком случае, никто не предъявил никаких золотых унитазов, интерьеров его дворца. Я сам был в этом дворце, ничего там золотого, кроме некоторых ручек, краников. Причем я был через несколько часов, поэтому я могу говорить о том, что я видел еще в нетронутом дворце.
Владимир Ведрашко, обозреватель «Радио Свобода», об обстоятельствах расстрела румынского коммунистического диктатора Николая Чаушеску и его супруги Елены. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 25 декабря. И вот главные темы второй половины этого часа. Тренеры назвали состав Олимпийской сборной России по хоккею, и в нем числится 40-летний Сергей Федоров. Он может стать самым возрастным хоккеистом, когда-либо выступавшим на Олимпиаде. Каковы шансы этой команды на золотые медали? Каковы шансы самого Сергея Федорова, что он выйдет на лед? Папа Римский не пострадал во время вчерашнего столкновения с паломницей и успешно провел сегодня все рождественские мероприятия в Ватикане. Как этот неприятный инцидент скажется на службе безопасности Папы Римского? Будут ли внесены изменения в протокол Ватикана? Успешно вышел на российские киноэкраны фильм «Аватар». Это один из первых фильмов, который многие зрители могут увидеть в новом техническом формате, трехмерном измерении. Изменится ли от этого кинопроизводство и кинопродукция? Об этом поговорим после объявления и краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Закрытие центра патронатного воспитания в Москве. Зачем России нужны сироты?
Комментарии экспертов.
Спортивный комментатор Аркадий Ратнер анализирует состав сборной России по хоккею.
В блогах Свободы.
Корреспондент кремлевского пула о том, как ушел Ельцин и пришел Путин.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Тверской суд Москвы отложил до 28 января рассмотрение иска сопредседателя партии «Правое дело» Леонида Гозмана к мэру Москвы Юрию Лужкову. Гозман добивается от Лужкова компенсации морального ущерба за обвинение в клевете. Сумма иска около 650 миллионов рублей. В Карабудахкентском районе Дагестана произошла массовая драка. Один человек погиб, по меньшей мере 8 получили ранения. Конфликт возник в селении Какашура между арендатором птицефабрики и местными жителями, которых не устраивают условия аренды. Как сообщается, в драке участвовали несколько сот человек. Охранники фабрики применили огнестрельное оружие. Сама фабрика была подожжена. Грузинская компания «Аэрзена» отменила рейс Тбилиси-Москва, запланированный на субботу. Единая транспортная администрация Грузии заявили, что российская сторона отказалась принять рейс из-за якобы имеющейся задолженности компании перед российскими навигационными службами, в то время как никакой задолженности нет. В Киргизии суд города Балыкчи вынес решение по делу 18 оппозиционеров, обвиняемых в организации массовых беспорядков и антиконституционной деятельности. Четверо подсудимых приговорены 4 годам лишения свободы каждый, с отбыванием срока в колонии-поселении, еще 14 получили от 2 до 4 лет условно. Представители сил под командованием НАТО в Афганистане подтвердили, что на распространенной ранее талибами видеозаписи запечатлен американский солдат Боу Бердл. Он был захвачен боевиками более 5 месяцев назад в восточной провинции Пактика. На видеозаписи талибы призывали правительство США договориться с ними об обмене Бердла на кого-нибудь из пленных боевиков.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, пятница, 25 декабря. Женщина, сбившая с ног папу римского Бенедикта XVI во время рождественской мессы в Ватикане, помещена на принудительное лечение в психиатрическую клинику. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Святого Престола. Папа Римский в пятницу принял участие во всех традиционных рождественских торжествах. Паломница перелезла через ограду в храме Святого Петра и намеревалась обнять святого отца. В результате папа упал, один из сопровождавших его кардиналов сломал ногу. В этом инциденте я беседовал с работающим в Риме журналистом, тонким знатоком ватиканской процедуры, ватиканской истории Алексеем Букаловым. Как прошел сегодняшний день в Ватикане и насколько омрачило рождественские празднества в папском государстве вот неприятный вчерашний инцидент?
Воскресный день сегодня прошел очень торжественно, с большим таким подъемом. В Риме совершенно невиданная теплая погода. Было 20 градусов в полдень, когда папа точно вовремя появился на центральном балконе базилики Святого Петра и под звуки оркестра карабинеров, который исполнил гимн, государственный гимн Ватикана на музыку Шарля Гуно, и в ответ швейцарские гвардейцы исполнили государственный гимн Италии, Фрателли д'Италия, Мамелли. Он был очень бодр, очень четок, произнес ощущение «Урби эт орби», «Граду и миру», который 2 раза в год звучит с этого центрального балкона на Рождество и на Пасху, где говорил о необходимости обращения к бедным, страждущим, о том, что Запад должен преодолеть свой эгоизм, о том, что нужно найти очаги для того, чтобы попытаться примирить, замирить конфликты.
Скажите, пожалуйста, призвал ли папа молиться за здоровье 87-летнего кардинала Роже Эчегарая, который вчера при вот этом несчастном столкновении с паломницей сломал ногу?
Нет, он не призвал. Вообще о вчерашнем инциденте ни слова не говорилось, не было абсолютно даже упомянуто об этом, во всяком случае, из уст самого понтифика. Что касается службы печати Святого Престола, то да, там информация поступает, где сказано о том, что эта женщина, которая спровоцировала падение понтифика, что она задержана. Это мы знали, что она еще ночью ее арестовали. Сейчас она препровождена для проведения принудительного психиатрического лечения, потому что врачи обнаружили явный совершенно дисбаланс ее психического состояния. Что касается Эчегарая, то он, конечно, пострадал уж совсем, тут без вины виноватый в результате вот этой возникшей сумятицы. Там один из самых был пожилых участников этой процессии, этой свиты, которая сопровождала папу к алтарю.
И вот этот инцидент, он ставит как-то по-новому вопрос о безопасности понтифика и лиц из его ближайшего окружения. С одной стороны, понятно, что отгородиться от паломников, которые страждут, как-то приблизиться к представителю Святого Престола и как-то поприветствовать его, конечно, нельзя. С другой стороны, ведь не исключено, что это будет повторяться и в будущем, поскольку Сюзанна Майола дала некоторый пример тем, кто хотел бы обнять Папу Римского.
Ну, вы знаете, это пример не первый. Уже были какие-то такие, такого рода попытки. Специальной буллой Папы Иоанна Павла II была восстановлена служба внутренней безопасности Ватикана, которая называется «Ватиканская жандармерия». Это подразделение было упразднено папой Павлом VI, когда он делал реорганизацию Римской Курии и всех ее учреждений. 70 лет назад, когда были зафиксированы нынешние новые правового существования папского города-государства, все обязанности по охране священной особы римского понтифика были возложены на спецслужбы итальянского государства. Но постепенно эта конфигурация менялась. Швейцарские гвардейцы сохранили свои функции карнавальные, потешные функции. Они просто выступают в роли почетного караула. Причем они не вооружены, они, кроме офицеров, никто не имеет табельного оружия, только эти символические секиры и копья. Служба в жандармерии Ватикана, она хорошо сейчас как бы налажена. Ее возглавляет бывший карабинер итальянский Доменико Джани.
Это вот эти такие молодцы в черных костюмах, которые сразу бросились к папе и ближайшим кардиналам после того, как все это случилось. Их хорошо было видно на телеэкранах, да?
Совершенно. Это те самые молодцы, которые бегут всегда вдоль, рядом с автомобилем во время проезда папомобиля на всех церемониях. Они же охраняют папу во время визитов и встреч с паломниками за пределами.
Судя по тем сигналам, которые сейчас доносятся из-за стен Ватикана и из пресс-службы, это только рядовой инцидент или все-таки Ватикан намеревается как-то серьезно ужесточить систему доступа к папу и систему охраны? Молодцев станет больше или нет?
Знаете, я не думаю, чтобы это было. Конечно, сейчас там и происходит, как я могу себе легко догадаться, происходит разбор полетов. Кардинально что-то изменить очень трудно, потому что папа сам, в принципе, решает, с кем он общается, с кем он не общается. Одна из сторон его миссии – это публичность, необыкновенная публичность, которая была доведена до такого уже эффекта братания папы Иоанном Павлом II. И там даже покушение, физическое покушение, это выстрел этого Алио Гджи, все равно не повлиял кардинальным образом на организацию его охраны. В данном случае они уповают на то, что все в руках Божьих, что папу римского охраняет божественное провидение. С точки зрения организационной, там какие-то меры должны быть приняты, но пока что о них не сообщалось.
Алексей Букалов, журналист-ватиканолог из Рима, рассказывал о возможных изменениях в службе безопасности папы римского после инцидента в соборе Святого Петра в Риме.
Мир в нулевые. Предварительные итоги. Первое десятилетие нового тысячелетия становится историей.
Эволюция путинского режима. От национал-либерализма к авторитарному
застолью. Первым на свадьбе сына Бен Ладен читал свой стих про Ясминецкого.
И считаться экономикой десятилетия, удержавшей другие от сползания еще более.
Серия специальных программ «Радио Свобода». Следите за расписанием на сайте свободанews.ру.
Ну а сейчас в эфире «Радио Свобода» итоговый выпуск программы за пятницу, 25 декабря. Сегодня Федерация хоккея России обнародовала список игроков национальной олимпийской команды. Ванкувер в феврале 2010 года по решению главного тренера сборной России Вячеслава Быкова отправится 14 игроков национальной хоккейной лиги. Это 3 вратаря, 5 защитников и 6 нападающих. А континентальная хоккейная лига представлена 3 защитниками и 6 нападающими. Окончательно сборная будет сформирована в день регистрации команды участниц на турнире этот день 15 февраля. Об олимпийской команде России и ее возможных шансах на победу в престижном олимпийском турнире я беседовал с московским спортивным комментатором Аркадием Ратнером. Меня удивило, честно говоря, довольно внушительное представительство игроков континентальной хоккейной лиги. 9 человек из 23 говорили, что их будет значительно меньше. Означает ли это, на ваш взгляд, что все-таки подравнивается класс игры и класс вот двух главных сейчас, как говорят, хоккейных лиг НХЛ и КХЛ?
Это вопрос очень спорный. Ради пиара сила и мощь континентальной хоккейной лиги сильно преувеличена. Она совершенно не отвечает тому высочайшему классу, о котором любят писать наши молодые журналисты. Хоккей неплохой, но хоккей примитивный. Есть энное количество неплохих мастеров. Но, конечно, сравнивать хоккей нынешний с хоккеем, там, предположим, 10-15-летней давности было бы просто наивно. Такого рода мастеров у нас нет. Выбор игроков национальной хоккейной лиги более правильный. Там есть 6-7 игроков, достаточно сильных, которые могут определять лицо сборной.
Ну вот в этот раз Вячеславу Быкову удалось собрать, пожалуй, всех самых ярких российских хоккеистов. Назову я 4-5 имен. Павел Дацюк, Евгений Малкин, Илья Ковальчук, Александр Овечкин. То есть вроде бы все звезды, никого не забыл даже из-за океана. Эта команда может завоевать золото, как вы думаете?
Олимпийский первенство может завоевать любая команда. Вот вы посмотрите. То преимущество, которое 3-4 последних года имела российская сборная над европейскими клубами в Евротуре, оно немножко исчезло. Здесь проигрыш Финляндии. Здесь выиграли только в овертайме. Здесь выиграли по буллизам. Даже те команды, которые из Чехии, из Швеции, из Финляндии приезжают, а приезжают, как правило, второстепенные резервные составы для проверки мощи молодых игроков, они оказывают нашей сборной вполне достойное сопротивление. Что же касается НХЛ, я насчитал раза в 2-3 игроков шведских, чешских больше, чем российских.
Обращает на себя внимание появление 40-летнего Сергея Федорова в составе сборной России. Это правильный выбор, на ваш взгляд?
Помню, Сергея Федорова совсем маленьким мальчиком. Я брал когда-то у него интервью, одним из первых, может быть, журналистов с ним беседовал. Он очень порядочный, приятный молодой человек. Он провел блестящую карьеру за океаном. До конца, если вот вы меня спросите откровенно, я боюсь обидеть Сергея Федорова. Мне кажется, что на Олимпиаду он не попадет. Ну, играть ему в четвертой тройке вряд ли есть смысл. Там должны быть игроки, силовики, которые должны больше думать о защитных функциях, оборонительных и так далее. Тройки вместе там с кем-то из этих звезд, которые вы перечислили, ну, может быть, поставить его центральным нападающим. Был бы очень рад, если бы он попал в сборную. Это, во-первых, был бы в какой-то степени рекорд. Наверное, на Олимпийских играх, что 40-летний хоккеист играет. Но, с другой стороны, мне кажется, что и в чемпионате России, и вот в той сборной, которая была представлена сейчас в Москве на Ходынском поле, он был далеко не сильнейший.
В прошлые годы Россия знавала, когда на помощь олимпийской команде подключался в виде там генерального менеджера или какого-то топ-руководителя команды кто-то из великих игроков прошлого. Павел Буре, Вячеслав Фетисов, Владислав Третьяк в разное время как-то помогали руководить команде. Как вы думаете, в этом году обойдется без такого вот вмешательства высокопоставленных функционеров, бывших либо нынешних, либо вот этих великих звезд прошлого?
Совершенно определенные функции менеджера такого берет на себя Третьяк, что выглядит вообще наивно, поскольку он руководитель Федерации хоккея России. Вот, например, именно он сейчас был в Канаде, где просматривал наших игроков. В общем, используя его авторитет как такого мощного руководителя, которому все игроки, начиная там с 20-летнего возраста и кончая тем же Федором, относятся с большим пиететом, я думаю, что порядок в сборной ему удастся навести неплохой. Но сама по себе постановка вопроса меня немножко смущает. Я не очень хорошо понимаю, кто руководит сейчас федерацией. Вот у него есть 2 или 3 заместителя, фамилии которых не абсолютно ничего не говорят. А он в течение месяца путешествует по Канаде, просматривая игроков из разных команд. Так что, с одной стороны, мне кажется, что для сборной это, безусловно, польза. А для всего нашего хоккея, если считать, что Третьяк действительно солидный, серьезный, так сказать, руководитель нашего хоккея, это, конечно, абсурд.
Вы ждете яркого турнира от Олимпиады в Ванкувере? Будет там хороший, красивый хоккей, как вы считаете?
Будет очень красивый, по той причине, что очень много равных команд. У нас, к сожалению, пресса очень плохо освещает подготовку команд. Мы знаем более-менее подробно о команде Канады. Я знаю, что будет блестящая команда у шведов, блестящая. Очень сильная будет команда, конечно, США. Они абсолютно вообще не пишут. Турнир, сама обстановка. Команда Vancouver Canucks – это одна из самых популярных команд в Канаде. Поэтому, значит, забитый до конца стадион. Ажиотаж на любом матче. Маленькие площадки, блестящий стадион. Та концентрация всех лучших игроков во всех странах, которой, пожалуй, не было на предыдущей Олимпиаде в Турине.
Об олимпийских перспективах сборной России размышлял московский хоккейный комментатор Аркадий Ратнер. И в завершении еще этой темы еще несколько имен тех хоккеистов, которые, несмотря на свою популярность и класс, не попали в состав олимпийской сборной России. Это, например, Олег Твердовский, Сергей Зубов и Александр Фролов. Не будет опытного вратаря Николая Хабибулина. Голкипер Эдмонтона получил травму спины и не сможет выступить на Олимпиаде. И Быков решил не включать в состав Алексея Ковалева, Максима Сушинского и Олега Сапрыкина. Все из перечисленных мною игроков, за исключением Хабибулина, обозревателями считаются кандидатами на попадание в олимпийскую сборную в том случае, если кто-то из заявленных игроков по каким-то причинам не сможет поехать в Ванкувер. Это программа «Время свободы». Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске рассказ о книжных и журналистских новинках. Сегодня расскажу о книге, написанной журналистом. В московском издательстве «Серебряные нити» вышла работа обозревателя «Радио Свобода» Олега Кусова «Кавказские записки. От А до Я». Это сборник трех десятков эссе, темы которых сгруппированы по порядку букв русского языка, русского алфавита. Автор рассказывает о ключевых или примечательных, по его мнению, понятиях, которые характеризуют сегодняшнюю жизнь кавказских народов и республик. Ваххабизм, водочное чувство, Кадырова улица, Моздокская база, Саакашвили, Миша, Чайхана. Я беседую с Олегом Кусовым в студии «Радио Свобода». На обложке вашей книги изображен всадник в кавказском наряде, который скачет мимо гряды гор, и этот рисунок, эта картина напоминает мне обертку с пачки папирос «Казбек», некогда популярной в Советском Союзе. Это действительно гора Казбек?
Да, мы решили восстановить историческую справедливость. На пачках «Казбек» изображен не Казбек, а гора Джамара. Когда Иосиф Сталин стал инициатором выпуска папирос «Казбек», он попросил предоставить несколько эскизов. И вот победил один из эскизов, на котором был именно изображен всадник на фоне горы. Художник поехал рисовать эту гору во Владикавказ, откуда и была хорошо видна эта гора. Но несколько дней в Владикавказе была пасмурная погода, гора Казбек была закрыта, и он ошибся. Нарисовал первую попавшуюся, открывшуюся гору, а ей оказалась высочайшая вершина Северной Сети Джамара.
Как вы считаете, вот эта вот картинка снежной вершины, небо и скачущий всадник, она характерна для сегодняшнего Кавказа, по менталитету хотя бы, по восприятию жизни?
Да, конечно. В ней, на мой взгляд, заложена энергия кавказского человека. И эта энергия, желание действовать, желание мчаться, созидать. И вот это очень соответствует сегодняшнему настроению Кавказа, но в то же время, на мой взгляд, это и одна из трагедий кавказского человека. Энергия, желание мчаться, а его останавливать, а его поворачивать куда-то не туда.
Вы выбрали в качестве жанра и формы для своей книги, жанр — это записки, и в то же время это такой словарь главных слов, а для каждой буквы соответствует какое-то важное кавказское понятие. Просто вам было вложить в эту схему кавказскую жизнь или нет?
Конечно, не просто. Передо мной стала очень сложная задача — рассказать о том, что увидел я на Кавказе, и то, что не попало в мои материалы на радио и в газетах, когда я там работал. Для того, чтобы как-то хоть найти эту нить, я выбрал алфавит русского языка. И вот этот алфавит мне помог отыскать на концепцию этой книги. Но должен сказать, что на каждую букву у меня было очень-очень много тем. Пришлось жертвовать очень многим и оставить только одну.
Вы с большой любовью, с большим знанием пишете о многих кавказских народах. Скажите, Олег, русские какое место занимают на Кавказе? Все-таки это пришельцы по сравнению с теми народами, которые издревле, с самого начала заселяли Кавказские горы по обе стороны этого хребта.
Я вообще, когда работал над этой небольшой книжкой, я интуитивно, оказывается, это потом я уже понял, отвечал на вопрос: Россия и Кавказ, что было больше для кавказцев после прихода России, хорошего или плохого? Отношения между Кавказом и Россией, они стали ключевыми для кавказцев в последние 2,5 столетия. Главное, это ключевое вопрос. И все, что происходит сегодня на Кавказе, все, что происходило вчера и будет, наверное, происходить завтра, вот это следствие отношений России и Кавказа. Россия, придя в этот регион, мне кажется, совершила очень одну большую изначальную ошибку, которая длится до сегодняшних дней. Россия не только не поняла кавказцев, она почему-то и стала бояться. И вот эта боязнь заставила соорудить какие-то такие немыслимые преграды в виде войн, в виде депортации, которые, на взгляд России, и попытались нивелировать, смягчить вот эту вот энергию кавказцев, которую они могли направить на Россию. И то, что, придя на Кавказ, Россия почувствовала то, что кавказцы очень сильно могут влиять на судьбу России. Появились вот эти вот преграды. Сегодня, я убежден в этом, это так называемые чеченские войны. Это та самая преграда, которой Россия отгораживается от Кавказа. Она сжигает энергию этих людей. Она заставляет их идти на поклон к Москве и просить бюджетные деньги, хотя Кавказ – это очень богатая территория. Чего больше Россия принесла на Кавказ, хорошего или плохого? Мне кажется, все-таки больше она принесла плохого. Она дала кавказцам русский язык, объединив их. Но она разделила их ментально. Она поделила народы на хорошие и плохие. И тем самым общая горская культура, которая была у осетин, у чеченцев, у дагестанцев, она была раздроблена. Она поссорила кавказские народы, и сегодня эти народы никак не могут вернуться к своей общей культурной платформе.
В России воспринимают как оккупанта на Кавказе? Вот исторически в семьях? Или это там гость, или это хозяин? Кто это? Друг? Кто это?
Конечно, Россия очень хотела, чтобы ее на Кавказе воспринимали как доброго, добродушного хозяина. Но Россия воспринимается до сих пор кавказцами все-таки как чужая страна. Культурно.
И русский, Олег?
Вот это совсем другая тема. Русские, которые прожили на Кавказе несколько поколений, интегрируются именно в кавказскую культуру. И мы же замечаем, что многие выходцы из Кавказа, русские, становятся чужими в Москве, в Питере. Они не могут себя найти и тяготеют к своим землякам. Поэтому те самые преграды, которые я говорил, они настолько оказались велики, что, несмотря на усилия России в социальном плане, культурном и политическом, она осталась чужой для кавказцев. И остается и сейчас.
Обозреватель «Радио Свобода» Олег Кусов рассказал о своей книге «Кавказские записки» от А до Я. Эта книга вышла в московском издательстве «Серебряные нити». А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Выход на экраны фантастического фильма режиссера Джеймса Кэмерона «Аватар» многие кинокритики расценили как начало нового технологического периода в зрительском кино. Для демонстрации этой картины многие кинотеатры оснащаются трехмерными проекторами, и зрители получают возможность нового погружения в кинодействие в трех измерениях. Джеймс Кэмерон, режиссер фильмов «Рекордсменов», «Титаник», «Чужие» и «Терминатор», работал над новым проектом с бюджетом в 240 миллионов долларов больше десятилетия, а сценарий к нему написал 14 лет назад. В России «Аватар» показывают в 1300 залах, что является рекордом проката. О возможном влиянии этого фильма и новых технологических возможностей кино на развитие киноискусства размышляет московский историк кино Ян Левченко.
Для создания «Стража планеты Пандора» Джеймсу Кэмерону и его съемочной команде понадобилось запоминающее устройство объемом около петабайта, то есть 1000 терабайт. Это практически непредставимый объем памяти, но пройдет несколько лет, и у нас в компьютерах будут ровно такие же, так сказать, жесткие диски, да. Мы будем смотреть и решительно не будем этому удивляться. А адаптационные способности человеческого восприятия, равно как и сознания, растут сообразно техническому прогрессу. Поэтому никаких революционных изменений я не вижу. Есть революционные изменения в техническом смысле. Эстетику как таковую, да, мне кажется, это не влияет, потому что никакого принципиального канала, еще одного к восприятию, не подключается. По сравнению, например, с революцией звука или цвета, никакого кода дополнительного не подключается к восприятию. Другое дело, что мы оказываемся внутри полностью выдуманной реальности, которую через какое-то время мы сможем воспринимать как управляемую. Вот это, когда мы сможем вмешиваться в происходящее и менять сообразно нашим капризам то, что происходит на экране, вот тогда действительно можно считать, что наступит революция, но тогда окончательно исчезнет искусство, потому что искусство — это всегда определенный диктат публики. Когда же публика начинает диктовать, а это мы уже видим на примере компьютерных игр, формировать пространство вкуса, то, как правило, публика очень быстро выдыхается, потому что сказать ей нечего.
Вот если мы вернемся сейчас к фильму Кэмерона, это развитие в сторону кино как искусства, это какие-то новые способы подачи формы искусства, или это только о технологиях?
Я бы не стал жестко разделять вопросы искусства и технологии. Очевидно, что кинематограф изначально искусство, которое держится на технологиях, и здесь эти аспекты неразделимы. Мне представляется, что в случае с «Аватаром» имеем дело с некоторым маленьким шажком в направлении, так сказать, адаптации новых технологий к какому-либо эстетически организованному сообщению, да, это ничего не прибавляет. Это ровно такое же эстетически организованное сообщение, как и все предыдущие фильмы Кэмерона, которые просто реализует свои во многом травматичные детские, а может быть и юношеские фантазии какие-то, да, когда он был водителем грузовика и грезил о том, что кино — это будет вторая реальность. Говорить о кино как об искусстве и говорить о том, что прогресс технологии ведет к деградации кино как искусства, по меньшей мере смешно. Воздействие этих технологий на искусство никогда не будет настолько определяющим, чтобы мы могли сказать, да, вот сейчас мы придумаем еще более объемное запоминающее устройство, сможем создать еще более убедительный реалистичный мир, и тогда исчезнет искусство и останется только реалистичный мир. Но если мы воспринимаем фильм «Аватар» как шаг в направлении чего-то, то
если это шаг, то только одна из ступенек этой лестницы, которая постепенно будет отделять высокобюджетное кино от кинематографа авторского. Это высокобюджетное кино, это развлечение, это entertainment. И этот entertainment и будет управляемый entertainment для публики, которая ощущает себя в пространстве 3D. Кинематограф 3D отделится от того, что мы сейчас называем кинематографом как искусством, да, будет существовать самостоятельно, как некоторая увлекательная реальность.
Выход фильма «Аватар» заставит обрадоваться владельцев кинотеатров. Очевидно, зритель пойдет на такое кино, по крайней мере, молодой зритель, на которого вся сейчас киноиндустрия рассчитана.
Киноиндустрия, конечно, неплохо заработает на проектах 3D, но ей предстоит всерьез задумываться уже сейчас о том, что она будет готовить на смену, поскольку зритель довольно быстро устанет от однообразных саг научно-фантастических или ненаучно, а просто фантастических различных фэнтези. Ему надо что-нибудь новенькое, причем новенькое принципиально, чтобы была какая-то закавыка, чтобы был какой-то поворот. Единственный поворот, который предлагает «Аватар», это полная иллюзия реальности, в которой ты, тем не менее, не можешь принимать участие. И вот, мне кажется, этот момент чистого зрительского удовольствия, да, лицезрения за стеклом, мне кажется, он, в общем, быстро-быстро, скорее всего, наскучит. Зритель лишается возможности как бы примысливать себя к происходящему, максимально приближается к тому, что он видит, но все равно не может в этом принять участие. В классическом кинематографе, в так называемом авторском кино, там, в черно-белом кинематографе, в немом, там, да, да, в общем, каком угодно, да, наша дистанция, которая отделяет происходящее от зрителя, достаточно велика, и зрителям осознается. Эту условность он воспринимает. И здесь исчезает условность, но она ведь на самом деле не исчезает, то есть делается вид, что она исчезает. И мне кажется, что в этой уловке и кроется основная, как мне кажется, основная опасность для этого вида искусства, поскольку этот интертейнмент не очень большой задел на будущее.
Гостем рубрики «Сегодняшний пакт» был киновед Ян Левченко. Фантастический трехмерный фильм «Аватар» и новые технологии в кино. Вот так обстояли дела в пятницу, 25 декабря. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Пахомова и Оксана Панье. У микрофона этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь за начало следующей недели, а вы не уходите с волны «Радио Свобода». После новостей у нас радиожурнал «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Одна из тем документально-художественного часа Игоря – воспоминания ресторанных лабухов. Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Выход из кризиса будет достаточно медленно.
Хочу заверить вас, господин президент, борьба еще далеко не завершена.
Рабочие и служащие Тикеля протестуют против приватизации, которая повлечет...
300 тысяч рублей семьи погибших получат из областного.
Рождество приближается, а тут вот должен стоять...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Живется в России 21 века.
Да меня, в принципе, все устраивает в этой стране. Самое главное не в том, демократия там или не демократия. Самое главное, чтобы мы понимали четко правила игры.
Ну, в России 20 века я, собственно, прожила мало. Я бы могла сказать, что лучше, чем в веке 20-м. Но если сравнивать с Западом, с европейскими странами, то, наверное, жизнь могла бы быть лучше.
Иногда у меня возникает странное ощущение дежавю от этой жизни, которое я думал, что уже возникать не будет. Иногда эта жизнь мне очень напоминает советскую жизнь, которая осталась достаточно давно в прошлом.
В России 21 века, наверное, живется не скучно, но как-то не по-людски, некомфортно.
Такое впечатление, что я живу в 19 веке.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5820, 6105, 9405, 9625, 9435. Свободный информационный мир. Радио Свобода.